В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Зачем Ираклий Гарибашвили приехал в гости к Ильхаму Алиеву, если на все вопросы, включая и Давид Гареджи, оба отвечали общими словами? Вальпургиевые дни в дагестанских огнях. Горожане, добившись через 3 дня демонтажа сталинского бюста, обнаружили, что уже 2 года живут на Сталинском проспекте. В рубрике «Гость недели» выдающаяся грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку омрачился инцидентом у монастырского комплекса Давид Гареджи. Нападение священнослужителей и паствы на фигуранта громкого дела картографов Ивери Мелашвили придало переговорам Гарибашвили с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым особый оттенок. Премьеру пришлось отвечать на неудобные вопросы прессы. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Вопрос монастырского комплекса Давид Гареджи, ставшего в последние годы предметом острых споров внутри грузинского общества, а также недопонимания между Тбилиси и Баку, в скором времени будет решен. Такое обещание дал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава грузинского Кабмина посетил Баку с визитом, в ходе которого, по его словам, обсудил с азербайджанским лидером вопрос делимитации демаркации границы в районе монастыря.
Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро, детали станут известны позднее.
От подробностей Гарибашвили воздержался. Президент Азербайджана также не стал акцентировать внимание на вопросе принадлежности Давид Гареджи. Впрочем, Алиев все же ненавязчиво дал понять грузинскому премьеру, кто является одним из крупнейших для Грузии инвесторов, и выразил надежду, что хорошая история реализации совместных проектов будет продолжена.
У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше.
Гарибашвили со своей стороны тут же пригласил Алиева в Тбилиси, заверив, что дружба между Грузией и Азербайджаном продиктована самой судьбой.
Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси. Судьбе было угодно, и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинские и азербайджанские народы – соседи. Это наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взаимосвязаны. Как вы отметили, мы все реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши братские отношения.
Впрочем, укреплению отношений как раз не способствует обстановка вокруг Давид Гареджи. Буквально накануне визита Гарибашвили в Баку священники этого монастыря и местные жители напали на бывшего сопредседателя грузино-азербайджанской госкомиссии по демаркации Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционной телекомпании «Тавариархи», прибывших к монастырю для съемок. Мелашвили полгода назад был задержан и обвинен в том, что его деятельность в госкомиссии по уточнению грузино-азербайджанской границы способствовала передаче грузинской территории соседней стране. Примечательно, что инициатор инициатором расследования в отношении возможной передачи Азербайджану спорных земельных участков, на которых расположена часть монастырского комплекса, был именно Ираклий Гарибашвили. Сам бывший глава комиссии при МИД Грузии Ивери Милашвили считает, что местные жители и представители духовенства были введены в заблуждение о его деятельности по вине властей.
Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Милашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло. Я специально не называю имен, говорю в общем. Я обвиняю власти, конечно же, прокуратуру и систему правосудия, а эти люди введены в заблуждение. Представьте, что меня совершенно невидного человека называют предателем, ругают меня, оскорбляют. Кто-то показал смонтированные кадры или что-то в этом роде, что якобы Милашвили сказал, что Давид Гареджи не принадлежит Грузии. То, что Давид Гареджи – это Грузия, это как 2×2=4. Это не требует доказательств.
Впрочем, исходя из позиции Азербайджана, все же требует. В Баку считают монастырский комплекс историческим памятником Кавказской Албании. И тот же Ильхам Алиев ни разу не признавал права Грузии на ту часть Давид Гареджи, которая сегодня находится по азербайджанскую сторону границы. Не признал он этого и по итогам встречи с Ираклием Гарибашвили. Более того, кроме весьма туманного обещания грузинского премьера о том, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, никаких комментариев с азербайджанской стороны по этому поводу так и не было сделано. Что касается нападения на Ивери Милашвили и съемочную группу оппозиционного телеканала «Тавариархи», министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумилаури уже пообещал, что все виновные понесут наказание.
Любое насилие недопустимо, прежде всего против журналистов и граждан. Что бы ни установило следствие, они будут наказаны. Я не следователь, я министр. Мне сообщили, что расследование начато.
Сотрудника МИД Ивери Милашвили и сотрудницу МВД Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации и демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвиняют в незаконной передаче Баку части территории страны. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии. В следственном органе считают, что некоторые участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны. Милашвили и Ильичева были задержаны 7 октября 2020 года, незадолго до выборов в парламент Грузии. Так называемое дело картографов вызвало широкий резонанс в обществе, так как вопрос касается именно того участка госграницы между Грузией и Азербайджаном, который проходит по территории средневекового грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи. В настоящее время несколько строений комплекса оказались на спорной территории. В феврале этого года, комментируя вопрос, Давид Гареджи, Ираклий Гарибашвили утверждал, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит мудрый правитель господин Алиев, с которым у него очень хорошие отношения. Впрочем, по итогам встречи с Гарибашвили в Баку господин Алиев по вопросу Давид Гареджи, несмотря на очень хорошие отношения с грузинским премьером, предпочел мудро промолчать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итоги визита премьер-министра Грузии в Азербайджан, совпадение ритмов грузинской дипломатии с поездками российского министра иностранных дел в Баку и Ереван и вообще противоречивые нюансы грузино-азербайджанских отношений мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с редактором агентства «Туран» Шаином Гаджиевым.
Шаин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Шаин, в Грузии внимание прежде всего приковано к проблеме Давид Гареджи. Как из Баку видится приоритет тем, которые обсуждались на встрече президента Алиева и премьер-министра Гарибашвили?
Знаете, ожидания и настроения грузинского общества, конечно, непонятны. Но я думаю, что сегодня на переговорах в Баку тема Давида Гареджи не была главной. Она наверняка поднималась, затрагивалась, судя по комментарию премьера Грузии. Но я не думаю, что она была главной. И не потому, что этого не захотели в Баку, но я думаю, что в Грузии, в Тбилиси понимают, что вопрос о передаче территории, он даже ее небольшой части, тем более в нынешней ситуации, для Азербайджана абсолютно невозможен. Я думаю, что стороны близки к тому, чтобы решить вопрос созданием некого особого режима на указанной территории для того, чтобы сделать там свободным доступ для посетителей с грузинской стороны. То есть некая свободная зона просто не экономическая, но, скажем так, туристическая. Это наиболее реальное и наиболее безболезненное решение, на мой взгляд. Скорее всего, решение вопроса возможно именно такое. Во всяком случае, в Баку видится это именно вот так.
А что в таком случае, по-вашему, было нервом, основной осью переговоров?
Это, безусловно, были вопросы транзита. Если вы помните, после окончания Второй Карабахской войны, когда встал вопрос о открытии транспортного коридора, который в Баку называют Зангезурским, соединяющим материковый Азербайджан с Нахчеваном и далее с Турцией через Мигринский район Армении, то в Тбилиси была, скажем так, явная, даже нервная реакция, немножко ревностная. Потому что если Армения связывается с Россией через именно этот коридор, тогда значение Верхнего Ларса серьезно падает, Грузия теряет в вопросах транзита, финансово теряет. После этого возник вопрос о транспортировке российского газа через территорию Азербайджана в Армению, хотя и временно, но это уже прецедент. И опять страдают финансовые интересы Грузии. И если помните, в Тбилиси даже раздались голоса, предложения, а может быть стоит открыть абхазскую дорогу для того, чтобы не строился Мигринский коридор, или во всяком случае, чтобы торговля Армении с Россией осуществлялась все-таки через Грузию. Так вот, я думаю, что главной темой разговора в Баку были именно эти вопросы. И судя по комментариям президента Азербайджана, Грузию заверили, что она финансово не пострадает, ее роль как транзитной страны не будет уменьшена. И главный поток грузов, который пойдет в будущем из евразийского региона в Европу, он по-прежнему будет идти через Грузию. Потому что президент Алиев упомянул, кстати, еще один энергетический проект, Южный газовый коридор, который также осуществляет транспортировку газа через территорию Грузии. С последующим присоединением в перспективе к этому коридору туркменского газа, а возможно и в будущем иранского, опять делает Грузию главным транзитером этих энергоресурсов. Далее транспортный коридор, который будет работать с подключением товаропотока из Китая, возможно, из стран Центральной Азии, который действует уже сегодня, он будет расширяться. И даже если заработает Зангезурский коридор, перевозка такого объема грузов только по этой дороге, потому что она короче, чем через Грузию, будет нереально. Кроме того, президент Алиев сказал, что Азербайджан остается одним из главных инвесторов для Грузии, и эта роль будет расти. Есть азербайджанские компании, которые готовы вкладывать инвестиции. И я думаю, что это главная тема, главный вопрос, который волновал грузин. Он был удовлетворен, и обе стороны остались довольны.
В то же самое время в Ереван прилетает Лавров, который через несколько дней прилетает в Баку. Это явно какая-то челночная поездка, какая-то челночная дипломатия. А как вы думаете, вписывается ли визит, сегодняшний визит Гарибашвили в Баку вот в этот челночный комплекс? А что расскажет Алиев про этот визит Гарибашвили? И что, собственно, потом, может быть, рассказать Лаврову про свой визит в Ереван? Как они согласуются, как они вписываются друг в друга?
Я думаю, что именно вот в том аспекте, который я только что упомянул, что Гарибашвили и грузинскую сторону волновал именно тот вопрос, а не получится ли так, что Россия заинтересована, как Азербайджан, в открытии нового коридора, и в результате от этого пострадает Грузия. Связка именно в этом. Но я думаю, что Лавров едет, конечно, не поэтому или не только поэтому. И более глобальный вопрос – это вопрос завершения процесса, который начался после заключения перемирия, доведения до логического конца, чтобы он не сорвался, чтобы не произошел переворот в Армении, чтобы задачи, процесс, начатый Россией, он был завершен без вмешательства Запада. Вот, я думаю, что главная задача, с которой, и главная цель, с которой едет Лавров, для того, чтобы не позволить Франции и Соединенным Штатам, двум другим сопредседателям Минской группы, стать полноценными участниками мирного процесса, где сейчас явно лидирует Россия.
А, Шаин, вообще в ситуации после войны каким-то образом изменила, ну и без того довольно неоднозначный комплекс отношений между Азербайджаном и Грузией?
Вы имеете в виду Карабахскую
войну?
Да,
Карабахскую войну, да.
Нет. Конечно, ну, во время войны были моменты, они были связаны с транспортировкой, транзитом вооружений в Армению через Грузию, и Баку несколько раз выражал свое явное недовольство, намекая на то, что Грузия во многом зависит от Азербайджана. Азербайджан многое сделал для Грузии, и не должно быть так, чтобы эти отношения испортились. Но дальше каких-то вот таких заявлений дело, слава богу, не пошло.
Сейчас, как бы вы охарактеризовали сами эти отношения? Потому что очень много слов дружбы, очень много заверений и очень много пафоса. На самом деле, вот как бы вы выстроили вот этот ряд по приоритетному значению, ряд противоречий между Азербайджаном и Грузией?
Ну, знаете, если смотреть чисто прагматически, а не эмоционально, то Грузия во многом зависит от Азербайджана в хорошем смысле этого слова. То есть главный поставщик энергоресурсов, один из главных инвесторов в экономику. В Грузии живет огромная азербайджанская диаспора. Нету объективных причин для того, чтобы эти отношения были плохими. Почему они должны быть плохими? Это торговля, сотрудничество, безопасность. Во всех этих вопросах мы близкие соседи, и исторически у нас не было серьезных, если не считать, конечно, войны во время средних веков между ханствами и княжествами. А объективно никаких проблем, никаких серьезных конфликтов между Грузией и Азербайджаном объективно быть не может.
Это был редактор агентства «Туран» Шаин Гаджиев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
А сейчас к событиям недели на Северном Кавказе. Представляем вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Кавказ. Реалии».
Оппозиционер из Ингушетии и угроза кровной мести от чеченских чиновников. Стремительный рост доходов Кадырова и пикет против Путина. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть ингушскому оппозиционеру Магомеду Хасбиеву. Об этом на своей инстаграм-странице рассказал сам Хасбиев. По его словам, причиной для объявления вендетты стало видеообращение Хасбиева, опубликованное 2 дня назад. В нем оппозиционер обратился к руководству Чечни и раскритиковал тех, кто, по его мнению, оскорбляет ингушский народ и разжигает межнациональную рознь. Обращаясь к Даудову, Хасбиев заявил, что ингуши предали свои интересы во время Чеченской войны, поставив выше интересы беженцев из Чечни. Как утверждает Хасбиев, вскоре после этого ему в мессенджер пришло сообщение об объявленной в отношении него кровной мести. В Чечне это заявление пока никак не прокомментировали. Однако на первое видеообращение Хасбиева в Инстаграме ответил спикер парламента Чечни. Он напомнил оппозиционеру, что тот и сам жил в Чечне, и обвинил Хасбиева в вероломстве. Это далеко не первый случай, когда общественные деятели сталкиваются с угрозами со стороны властей Чечни. В 2019 году спикер парламента Чечни Даудов объявлял кровную месть оппозиционному блогеру Тамсу Абдурахманову. Так чиновник ответил на слова Абдурахманова о том, что он презирает Ахмата Кадырова, отца главы Чечни, и считает его предателем народа. Эта прямая угроза осталась без всякой реакции со стороны российских властей. Чеченский оппозиционный телеграм-канал «Адат» опубликовал статистику похищений силовиками за апрель, перечислив имена пропавших местных жителей. По данным активистов, за месяц в республике таким образом исчезли 47 человек. Как рассказали «Кавказ. Реалии» администраторы канала, из списка похищенных на свободу отпущены только 5. Ранее в этом месяце пропал депортированный из Франции в Россию и вывезенный в Чечню Магомед Гадаев. По данным наших источников, в последний раз близкие видели его 22 апреля. В этот день ему позволили увидеться с матерью и поговорить с ней. После этого Гадаева увезли в неизвестном направлении, сообщив родным о переводе в другое СИЗО. В полиции Чеченской Республики до конца майских праздников отказались отвечать на вопросы журналистов. Правозащитный центр «Мемориал» предлагал привлечь международные организации к решению проблемы исчезновения людей в Чечне. На побережье Каспийского моря, неподалеку от Махачкалы, ученые нашли более 150 мертвых тюленей. Эти животные занесены в Красную книгу России. В Минприроды гибель краснокнижных тюленей связали с браконьерским отловом рыбы. Тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу, говорится в сообщении ведомства. В Минприроды заявили, тюлени попали в рыболовные тралы, после чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море. Следственные органы объявили о проверке информации о погибших тюленей. Заниматься этим будет Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Это не первый случай массовой гибели тюленей на Каспии. В декабре прошлого года экологи нашли около 300 мертвых нерп. Тогда среди возможных причин массовой гибели тюленей эксперты называли инфекционные заболевания и выброс природного газа. Каспийский тюлень, он же нерпа, это единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил ему статус находящегося под угрозой исчезновения вида. А в 2020 году Каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России. Несколько лет назад в Дагестане планировали открыть центр реабилитации каспийского тюленя. Он должен был начать работать в 2018 году, но так и не был построен. Официальные доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за 2 года выросли в 50 раз. Это следует из его декларации по итогам 2020 года. В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, при том, что его доход за прошлый год, 2019, составлял 147 миллионов, а в 2018 году всего 7,5 миллионов рублей. Таким образом, за последние 2 года глава российского региона увеличил свое благосостояние более чем в 50 раз. В собственности чиновника указаны 2 земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2000 квадратных метров. Кроме того, на жену Кадырова записана 200-метровая квартира. Кстати, о жене. После публикации расследования об имуществе предполагаемых жен главы Чечни, инстаграм-аккаунту интернет-издания «Проект» присвоили статус умершего пользователя. Из-за этого журналисты почти сутки не могли публиковать в нем посты. После выхода этого материала сайт издания несколько раз подвергался атакам. Кроме того, по жалобе государственного телеканала «Грозный», видеохостинг YouTube заблокировал видео «Проекта», посвященное тому же расследованию. 3 мая на вершине горы Бештау в Пятигорске прошли 2 одиночных пикета против политики президента России Владимира Путина. Новгородские активисты Виктор Шелякин и Ксения Черепанова поднялись на вершину с плакатами «Путин, ты старый и глупый, уходи» и «Нет тирану, да свободе». Пикетчики приехали на Кавказские минеральные воды отдыхать. Во время прогулки они дошли до самой высокой точки, чтобы оттуда выразить свою позицию в отношении политики президента России.
Президент Российской Федерации, который принимает законы против россиян, не может быть президентом. Вот. И я вот в своем одиночном пикете заявляю, Владимир Владимирович Путин, вы старый и глупый, и вам давно пора уходить на пенсию. Уходите, пожалуйста, не мучьте вы народ наш.
Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, в пасхальном послании заявил об антицерковной кампании в регионе. Незадолго до этого один из местных священников публично рассказал о своей гомосексуальной ориентации, а другой совершил самоубийство. В начале марта клирик Ростовского кафедрального собора, протоиерей Александр Усатов, в колонке для журнала «Сноб» открыто заявил о своей гомосексуальности и о том, что о ней в Донской митрополии знали многие. Год назад отец Александр уехал в Голландию. 1 апреля застрелился духовник Южного округа войск Росгвардии, протоиерей Андрей Немыкин. Тело священника Московской епархии было обнаружено рядом с предсмертной запиской и наградным пистолетом. После этих событий глава Донской митрополии Меркурий заявил об антицерковной информационной кампании. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович.
Еще один северокавказский сюжет – «Дагестанские огни». Небольшой городок на юге Дагестана прославился хоть и всего на несколько дней, который в центре города простоял бюст Сталина. Его установили в конце апреля местные коммунисты. Уже 2 мая, впрочем, бюст был демонтирован, но позже возмущенные горожане обнаружили, что уже 2 года ходят по проспекту Сталина, которым стала привычная шоссейная улица. О курьезных и совсем не курьезных сторонах этой истории Вадим Дубнов поговорил с журналистом из «Дагестанских огней» Магомедом Ханмагомедовым.
1 мая «Дагестанские огни» встретили и провели с товарищем Сталином. Как это получилось?
Дело в том, что тут есть местный активист Эсэр Вердиев, коммунист как бы и не коммунист, а так самодельный тамада на свадьбе, а одновременно еще и руководитель профсоюза в управлении образованием. Но так получилось, что 2 года уже у нас, где руководит городом, точнее его назначили, Джалаудин Алимерзаев, и этот товарищ, псевдокоммунист, как бы очень активно помогал ему во время муниципальных выборов, буквально несколько месяцев назад, там, или полгода назад. И за это мэр пообещал ему и, в общем, дал ему должность советника. А тот, чтобы как-то поднять рейтинг этому Алимерзаеву, а у Алимерзаева рейтинг очень сомнительный, тот, в общем, решил где-то выставить Сталина, выставить его, и таким образом, может быть, на волне там 1 мая, потом 9 мая, каким-то образом подсобить своему благодетелю.
Если я правильно понял, операция с поднятием рейтинга провалилась.
Еще хуже стало. Дело в том, что они не учли, что товарищ Дюгашвили, он же начудил столько дел, особенно на Кавказе, особенно вот для кавказских народов. И тут волна возмущения. Причем волна возмущения поднялась настолько, что они даже вот эти фейковые аккаунты левые, даже они никак не могли повлиять на вот социальных сетях. И поэтому в срочном порядке пришлось за собственный же счет пригнать этот кран и убрать его.
Это было где-то в центре города? Это заметное место? Ведь Дагестанский огнегородок небольшой.
Это проспект Сталина, это рядом со стекольным заводом, в принципе, это центр города.
Существование проспекта Сталина людей не напрягает, а памятник переполнен чрез терпения?
Но дело в том, что то, что это проспект Сталина, это знают, скажем, те, которые ковыряют в современных картах. А так, как оно и было в советское время, шоссейная улица, так все его и называют шоссейная. А то, что это проспект Сталина, это всплыло именно с установлением бюста. Люди вдруг обратили на это внимание. Переименование его в проспект Сталина, это происходило при предыдущем мэре, знаменитом Галиме Галимове. Он тоже как-то вот тихо это все сделал. Сделал настолько тихо, что резонанса никакого не было.
Но, и насколько я знаю, в Дагестане достаточно мест, селений, где есть какое-то увековечение Сталина. Или улица, или проспект, или что-то еще. А как вообще есть, вот есть то, что вы сказали, память о деяниях Сталина на Кавказе уживается с тем, что, в общем-то, все равно сохраняется какая-то вот такая странная память о нем?
Дело в том, что население, которое все еще помнит после Советского Союза, для них как бы Сталин – это олицетворение советского кинематографа, человека справедливого, скажем, бессеребренника, который умер и оставил после себя всего там пару валенок и там шинель, не пощадил даже собственного сына на фоне вот этой клептократии. Это выглядит как бы такой эталон справедливого руководителя. Это вот для той части населения, которая воочию как бы не столкнулась с тем ужасающим фактом репрессий, который имело место. И поэтому они как бы подразумевают недовольство руководством города, региона и так далее. И это они видят в образе Сталина.
Сюжет выглядит такой вылазкой местных коммунистов. Но, тем не менее, какую-то позицию заняла вышестоящая власть? Власть Дербента, власть республиканская, Единая Россия?
Мне кажется, что да. Дело в том, что то, как они в спешном порядке снимали, даже тот человек, который целовал плечики и и он же ему накидывал петлю. Мне кажется, что был серьезный звонок из Махачкалы. Мне кажется, что это все-таки имело место. Иначе их поведение говорит как раз о том, что был строгий звонок.
Рассказывал журналист из Дагестана Магомед Хан Магомедов. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузия готовится к туристическому сезону. С 6 мая на специальном интернет-портале могут зарегистрироваться желающие привиться представители туристического бизнеса. В правительстве обещают, что уже рассматривают вопрос открытия сухопутных границ Грузии. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
Владельцы гостиниц, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры с вакцинированным от коронавируса персоналом смогут воспользоваться льготами от правительства. По словам исполняющего обязанности главы администрации туризма Медеи Джаниашвили, ведомство позаботится о рекламе таких объектов, в том числе посредством соцсетей.
Мы собираемся поощрить объекты туристической сферы, которые проведут процесс вакцинации работников. Список будет включен в нашу систему, в единый реестр безопасных для посещения объектов. И эти объекты будут указаны в маркетинговой кампании ведомства, проводимой на международных площадках.
Власти окажут содействие процессу вакцинации сотрудников туристической сферы. Она будет организована рядом с учреждениями, пообещала министр экономики Натья Турнава.
Мы в формате координационного совета обсудим и примем дополнительные льготы для граждан, которые добровольно подключатся к процессу вакцинации. И, думаю, частный сектор с помощью дополнительных скидок для вакцинированных граждан также поддержит процесс прививок. Мы опираемся на опыт Израиля, успешно завершившего вакцинацию страны, где применялся именно такой подход. Мы стремимся стать страной, обеспечивающей безопасный прием гостей и отдых.
Представители отрасли заявили о готовности подключиться к вакцинации персонала. Это подтвердил основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Лавердашвили.
Мы приветствуем активность в этом направлении, хотя окончательные контуры еще не очерчены. В правительстве предлагают нам считать безопасными объекты, где привито до 80% персонала. Мы предлагаем 60%. Посмотрим. Должен заверить, что процесс будет иметь сугубо добровольный характер, и никакой дискриминации к тем, кто не желает привиться, проявлено не будет. Настрой очень положительный.
Между тем, после снятия ограничений на международные полеты в Аджаре уже наметился рост туристов. По словам зампредседателя агентства туризма Тамар Кайкацашвили, в Батумском аэропорту ежедневно приземляются несколько рейсов, и, несмотря на комендантский час, рост туристов на улицах города очевиден. Впрочем, до окончания вакцинации зам руководителя Центра по контролю над заболеваемостью Паата Имнадзе предостерег туристический бизнес Аджари от излишней ретивости и призвал к соблюдению норм безопасности на фоне сложной эпидем-ситуации в автономии.
В первую очередь я обращаюсь к бизнес-сектору Аджарии, который занимается туристической отраслью, максимально соблюдать безопасность на своих объектах, будь то ресторан, кафе или гостиница. В ноябре мы были лидерами в мире по уровню инфицирования на 100 тысяч населения. И если у нас повторится то же самое, какой турист приедет сюда? В первую очередь мы должны позаботиться о жизнях наших близких, а затем об экономике нашей страны.
Заявил глава организации. Напомним, с 1 февраля Грузия восстановила регулярные полеты по всем направлениям. Кроме полностью вакцинированных иностранцев, с Со справкой об отрицательном тесте на коронавирус в Грузию смогут попасть граждане стран Евросоюза, Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии. Параллельно в правительстве также рассматривают перспективы открытия сухопутных границ. По словам Наты Турнава, при пересечении границ путешественникам на автотранспорте будет применяться тот же подход, что и к прилетающим самолетами. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Туристический сезон в Абхазии можно считать открытым. Местные ательеры сообщают, что ограничения, которые пытался ввести Роспотребнадзор для туристов, возвращающихся из самопровозглашенной республики, сняты и проблема исчерпана. Объекты размещения сообщают, что готовы принимать туристов и обеспечить безопасный отдых в условиях пандемии. О том, каким образом это будет сделано, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Первые дни мая в Абхазии стояла солнечная теплая погода и было заметно большое количество российских туристов. МЧС объявила об официальном открытии купального сезона с 5 июня, но отдыхающие не стали дожидаться июня и уже загорают и плавают на столичных городских пляжах. О том, как начался курортный сезон в Абхазии, рассказал Астамыр Ахба, президент гильдии ательеров. Он сообщил, что введенные ограничения для российских туристов, возвращающихся из Абхазии, сняты.
Благополучная установка. Туристы прибыли, отдыхают. Сыграл роль фактор, то, что сегодня праздничный смотрение работодателя. Да? И учитывая ту установку, то, что ряд стран закрыты, и, конечно, вот 4 дня майских были очень красивые, солнечные. Как вы сказали, мы видели туристов. Продажи идут, к летнему сезону люди готовятся, ряд объектов уже открылись, некоторые открываются.
А в итоге как решился вопрос с этими ПЦР-тестами при выходе для россиян из Абхазии?
По последней информации, то, что мы увидели, никаких ограничений нет для лиц, которые посещают Республику Абхазии. Это было сказано и Роспотребнадзором, и те лица, которые прибывают и убывают. Насколько мы понимаем, это вопрос снятия с повестки дня.
Немало туристов посещают Абхазию с однодневной экскурсией. По словам Астамыра Ахба, количество таких экскурсантов в последнее время возросло, в том числе за счет поселка городского типа Сириус, который функционирует на границе с Абхазией.
Это же обычные организаторы выступают совместно с абхазскими туристическими экскурсионными компаниями, с российскими, по договоренности. Комиссары реализации выступают на территории специального образования города Сочи. Ну и лица, которые сами пересекают на автотранспорте, прибывают, посещают наши основные достопримечательности.
Какое количество людей в день, Астамур?
Это трудно сказать, это в зависимости пропускной способности дневного показа. Но в последнее время количество экскурсантов выросло за счет муниципального образования города Сочи и особенно так федеральный город Сириус, который сегодня рядом с нашей границей находится. Там количество объектов средств размещения. Порядка 40-45 тысяч одновременно может именно на этом кластере принимать туристов. Но, учитывая то, что там все условия созданы для прибывающих, для отдыха и развлечения, люди, которые видят, что по логистике получается доступно Абхазии, люди пересекают Абхазскую границу.
В условиях пандемии актуальным является вопрос готовности объектов размещения обеспечить безопасный отдых туристам. По мнению Астамыра Ахба, ательеры Абхазии со всеми требованиями знакомы и будут их соблюдать.
Но основные ательеры уже непосредственно требования не знают, с этими требованиями ознакомлены. Также посетители это знают, то есть они уже знакомы с этими требованиями. Некому расслабляться, все должны подтянуться в этом направлении. И необходимы условия, первым должен это безопасить надо и себя, и потребителя. То есть без безопасности комфорта не будет. Технические стандарты, которые надо создавать, это санитарные узлы, это места посещения, обработка инвентаря, который используют в тех или иных объектах. Также дистанции, которые определены, контактирование с лицами. Вот об этом речь идет. Также по стандартам, которые непосредственно надо исполнять всем, кто эксплуатирует объекты размещения, транспортные компании, которые имеют объекты показа. Все это имеется в виду совокупность. Но в этом плане можно сказать, в Абхазии благополучно.
В первые дни мая в Рицинском национальном реликтовом парке, а это один из самых популярных объектов посещения, побывало более 3200 экскурсантов, которые заплатили за билеты 1,5 миллиона рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Среди массы обычных туристов всегда встречаются любители экстрима. Но экстремалы экстремалам рознь. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря рассказывает о нескольких случаях, произошедших в Абхазии нынешней весной, и о том, как по-разному воспринимали в абхазском обществе рекорд пловца, игры со смертью приверженца лечебного голодания и то, как постилась в горах отшельница.
С самого начала 10-дневного майского всеобщего отпуска в России оттуда в Абхазию хлынули массы туристов. Но, как известно, среди массы обычных туристов всегда находятся и экстремалы. В понедельник 3 мая спортсмен из России Тимур Фоломкин прибыл в Абхазию и в тот же день совершил заплыв в высокогорном озере Рица, расположенном на высоте 950 метров над уровнем моря. Он преодолел расстояние 2 километра 840 метров за час 14 минут. Это было при температуре воды в озере, не превышающей 3-4 градуса, и спортсмен был без гидрокостюма. Этот 42-летний пловец – неоднократный участник индивидуальных заплывов на длинные дистанции в холодной воде, информировала пресс-служба Рицинского реликтового национального парка. За его плечами заплывы через проливы Босфор 7 километров и Дарданеллы 9 километров, Финский залив 25 километров, озеро Байкал 40 километров, в реке Неве 77 километров. Но несмотря на это, во время заплыва через Рицу его сопровождали на спецлодке инспектор охраны лесного хозяйства Генри Крия с представителями медслужбы. Отклики в абхазском обществе на заплыв Фоломкина были, разумеется, позитивными. Некоторые отмечали, что такие информации в СМИ, помимо прочего, вносят вклад в популяризацию туристической Абхазии. Впрочем, как обычно, нашлись и недовольные. Делать, мол, этим экстремалам больше нечего. Таким возражали. Тогда, мол, надо и всех в мире альпинистов, спелеологов осудить, которым больше делать нечего. Но, конечно, экстремалы экстремалам рознь. Бурю негативных эмоций в абхазском интернет-сообществе вызвала информация о том, что случилось накануне, во вторник 2 мая, то есть православную Пасху, в селе Анхуа-Брезнового Афона. Вот что рассказал об этом «Эхо Кавказа» помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
2 мая примерно в 8:30 в дежурную часть афонской милиции поступил звонок о том, что в селе Анхуа Гудаутского района в заброшенном доме обнаружен труп. На место происшествия выехала оперативная группа совместно с представителем прокуратуры. На месте был обнаружен труп гражданина Российской Федерации Выграновского Виталия, уроженца жителя Краснодара. Как оказалось, более 35 дней он голодал и при этом занимался какими-то лечебными процедурами, и организм не выдержал. Была проведена экспертиза, которая обнаружила, что труп без признаков насильственной смерти.
А вот почему он в этом доме был? Какие-то у него друзья в Абхазии есть. Почему его туда занесло?
А он не один приезжал. Там была какая-то группа, которая занималась йогой. И они не первый раз. Там уже соседи, которые рядом живут, они знали. Они не пили, не буянили. В общем, нормальные люди просто занимались своим лечением.
Российский канал НТВ и другие СМИ рассказывали о подробностях. Как явствует из этих публикаций, 40-летний Выграновский ввел канал на Ютубе, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды. Последние полгода Виталий жил в Москве и работал курьером, доставлял еду. Параллельно в Ютуб-канале рассказывал о своих путешествиях и практиках йоги. Начал голодать в Москве, а затем его стало раздражать атмосфера атмосфера большого города, и он перебрался в Абхазию. Комментаторы в абхазском сегменте Фейсбука были возмущены этой игрой со смертью погибшего. Жизнь – дар Божий. И что он сделал с ним? Если честно, мне таких не жалко. Родных его жалко, а он самоубийца. Конец цитаты. А кто-то вообще рубанул. Дома у себя сдохнуть было не вариант. Нафига приперся? Конец цитаты. Им возражали. Осуждать мертвых неправильно. Поливать такими словами неприятными не красит ни одного человека. Конец цитаты. Мнения интернет-комментаторов разошлись и относительно истории, когда месяц назад сотрудникам МЧС Абхазии пришлось спасать некую отшельницу из России, которая решила провести нынче Великий пост в предгорьях выше Каманского храма. Настоятель Каманского монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий Киут рассказал 8 апреля в СМИ подробности спасения монахини-отшельницы из окрестностей села Каманы. Женщина пришла к нам в пост молиться. Это было недели две назад. Поднялась в горы, где решила провести в молитвах на хлебе и воде весь пост. 6 числа позвонила нам в монастырь, сказав, что ей очень плохо, у нее нет воды. Она очень просила принести ей воды и говорила «очень тяжело». Конец цитаты. Послушникам пришлось идти в обход по длинной дороге к хижине, где она проживала, так как из-за половодья перейти даже по мосту реку не представлялось возможным. Обнаружили ее очень слабой. Затем сотрудники МЧС приехали с машиной скорой помощи. Были и тогда недоуменные комментарии типа «каждый по-своему с ума сходит». Но в целом пользователи проявляли в основном сочувствие и желали женщине скорейшего выздоровления. Может, исходя из соображения, что пост – богоугодное дело? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе, 3 мая, легендарной шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет. О том, как воспитать в себе чемпиона, где искать таблетки от старости, чем шахматистка заполняет жизнь во время пандемии и почему ее оскорбил популярный сериал «Ход королевы», Нона Гаприндашвили рассказала нашему тбилисскому корреспонденту Анастасии Славинской.
День рождения все-таки, мне кажется, детский праздник. Я бы хотела вас попросить немножко вернуться именно в тот период и спросить в первую очередь про то, помните ли вы, кто вам первым показал шахматы, кто вот вам перед вами поставил эту доску, кто объяснил, как фигуры ходят, кто, в общем, открыл вам мир шахмат, скажем так.
Дело в том, что отец принес шахматы домой. У меня было тогда 4 старших брата. И все начали играть. Тогда я научилась тоже играть.
А вот первые ощущения, помните? Вот что вызвало эта доска, эти фигуры?
Ощущения точно я не помню. Я играла все те игры, что играли они, потому что соседские мальчики тоже были, большинство мальчиков было. Я жила в Жугдиде, это маленький город. И вся улица, так сказать, собиралась где-то, там устраивали разные игры. Тогда я научилась играть в бильярд, футбол играла с ними, все играла, что они играли.
Ну, то есть, возможно, если бы у вас были не братья, а сестры, то все могло бы быть иначе, да?
Конечно, все возможно, потому что из-за шахмат я оказалась в Тбилиси. Когда в команде Мингрели мне пришлось играть на командном первенстве Грузии в Батуми в 1953 году, то им нужна была девушка одна в команде. Они знали, что в этом городе есть, в этой семье, как всегда, что девочка играет, и пришли просить у родителей, что меня отпустили. И я помню, в поезде мальчики знакомились со мной, как я играю в шахматы. И тот сыграл со мной одну партию, я выиграла. Он удивился, я как не серьезно отнесся. Он сказал, я думала, что вы так не умеете играть. И вторую тоже я обыграла, понимаете? Вот так мы оказались в Батуми, наша команда прилично сыграла. И тогда обратил на меня внимание тренер из Тбилиси, который возглавлял во дворце пионеров шахматный отдел Вахтан Карселадзе. Я приехала только на осень 1954 года в Тбилиси. 56-го я начала выигрывать, выиграла чемпионат Грузии, выиграла полуфинале СССР, пошло дальше.
А вы вот упомянули мальчика, который несерьезно отнесся к вам, как к игроку. А вам приходилось впоследствии сталкиваться с таким отношением со стороны мужчин?
Нет, совсем серьезно относились сразу же. Ага. Потому что когда я сыграла первый свой международный матч в Хастиксе, я выиграла этот турнир. Там я была одна девушка, остальные были мужчины, понимаете? И я скажу, что стал с первых ходов очень серьезно относились, потому что никто не хотел со мной... Все хотели выиграть у меня, понимаете? Они считали ниже своего достоинства, чтобы... И, например, в этом турнире первый раз я встретилась сразу с двумя великолепными гроссмейстерами. Один это был Светозар Григорьевич, югославский шахматист, их лидер там в команде своей страны, и почти героем он там ходил в этот Югославский. И другой Пауль Керес, которого называли Мечтом Тарин. Это эстонец великий, в общем, шахматист. Mm-hmm. Вот с этого началась моя борьба с мужчинами. Но через год, буквально, может быть, через полтора года, они уже приняли меня и там зауважали, просто очень хорошо относились.
Вы часто говорите, что талант без крепких нервов и характера ничего не дает.
Еще есть другие компоненты тоже. Для того, чтобы достичь вершин, для этого нужно не только талант иметь, еще нужно работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая, так сказать, устойчивость и спортивный характер. Нервы вы уже назвали. Дело в том, что шахматист, больше всех, если мы возьмем все виды спорта, больше всех нервов шахматисты тратили. Потому что настолько было много этапов, чтобы дойти до матча на первенство мира. Шахматисты не успевали восстанавливать свою нервную систему, понимаете? В отличие от других спортов, где максимум один месяц, и там все кончается, понимаете?
С таким характером надо родиться или его можно вырабатывать как-то, как-то работать над собой, как-то
укрепить? Знаете, девочкам трудно с таким характером родиться. Я просто выработала это по неволе. Я привыкла в детские годы играть в свои игры с братьями, с мальчиками. Я выработала, они не дарили мне ничего. Я с ними боролась до конца во всех играх, понимаете? Все время я отличалась от многих женщин. Даже в хорошем магазине, если я заходила, то я через полчаса садилась или кофе пила, или что-то там, что какое-то брала. И ждала девочек, они ходили очень много, понимаете? А вот когда я играла в бильярд и настольный теннис, я не чувствовала усталость. Я могла часами играть, могла целый день играть. Вот какая разница, понимаете?
У вас сейчас есть возможность играть в шахматы? Как вы вообще проводите время, учитывая, что мы переживаем пандемию, и, вероятно, выходить без особой надобности практически нет возможности?
Я смотрю спортивные соревнования. Mm-hmm. Я люблю спорт целиком, понимаете? И слежу за всеми видами спорта. Так что пандемия совершенно на меня не действует. Единственное, что я не могу в итальянских турнирах сейчас играть. Единственное. Остальное я смотрю спортивные соревнования и еще читаю. У меня проблемы с собой появились. И мне приходится сейчас ходить. И представляете, пока не подключили телефону, который тебе показывает, сколько ты шагов делаешь. Mm-hmm. Я мало ходила. И все время ругали меня дома, потому что одну операцию я сделала, а сейчас другая нога что-то беспокоит. И когда подключили, у меня сразу интерес спортивный. Появился уже 5 месяцев. Это. Я 10 тысяч шагов я делаю в своей квартире. Туда-сюда хожу и привыкла. Ни один день я не пропустила. А мне телефон показывает, что я фактически каждый день 7 километров хожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес? Не поняли сейчас? Это пример я привела просто.
Mm-hmm. Ну, если есть цель, вы к ней идете.
Да, точно. Mm-hmm. И это характер.
Возвращаясь к шахматам, я правильно понимаю, что в свое время это был действительно один из самых популярных видов спорта в Грузии, что люди даже вот на работе во время перерыва играли в них?
Да, для населения, для людей вообще очень большое значение имело те виды спорта, где был успех. Я даже когда в 1956 году выиграла первенство Грузии, я была самая маленькая там, а потом выиграла полуфинал. И видишь, уже тогда интерес настолько поднялся, что театр уставили, дом офицеров был, который большой это имел зал, заполнены были. Они ожидали вот эти встречи, понимаете, люди. Этим они радовались, они любили нас. Это было самое большое достояние для нас.
Мировая популярность шахмат в последнее время во многом возросла благодаря сериалу «Ход королевы», где упомянули вас, правда, насколько я понимаю, допустив определенные ошибки. Что вы в целом думаете об этом сериале?
Для меня это было оскорбительно, что они там показали. Потому что там выдуманная фигура все время. Uh-huh. И когда туда вводят уже настоящую фигуру в лице меня, они допустили, это не ошибка, это какой-то писатель, который написал там книгу, там все правильно пишет, что я играла с мужчинами, ведь я играла с мужчинами с маленьких лет фактически. И до своего международного уже первый, например, с мужчинами успела сыграть, понимаете? Первая там достигла мужского гроссмейстера. В общем, я играла, у меня такие очень хорошие партии со многими гроссмейстерами, выигранные, просто изумительные. И в это время говорят, что я не играла с мужчинами там. Это уже дело режиссера, но фактически это было оскорбление, я так посчитала, понимаете? Но зато шахматы стали популярными. Мне говорят, что сразу 12 миллионов в мире записали в шахматы пушка.
Калутон Нона, под конец я все-таки хотела бы спросить, как вы ощущаете ваш возраст? Есть ли какие-то методы, скажем так, лекарства от старости?
Сейчас какой-то журналист позвонил и один вопрос задал так. Что вы можете сказать об этом возрасте, как вы относитесь? Я говорю, лучше бы нашу половину сбавить. Так что, как я отношусь? Ну, пришло время, год не
слушаю. Ну, вы его ощущаете? Вот вы, как бы, я понимаю, что там, ну, вот, свидетельство о рождении говорит, что столько, но...
Понимаете, в душе я не ощущаю, я такая же, как была. И в рассуждении, и все в своих действиях. Пока это ощущение есть, я буду играть, когда пандемии не будет. Пока я буду жить, я буду играть.
Гостьей недели была выдающаяся грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
В завершение программы рубрика «Голоса». С жителями Сухуми о вакцинации от коронавируса беседовала Анаит Гагарян.
В Абхазию поступила российская вакцина. Скажите, вы намерены вакцинироваться?
Я не являюсь противником вакцинации, но в данном случае меня много чего пугает. Во-первых, сроки создания этой вакцины. Во-вторых, преклонный возраст моих родителей и побочные эффекты, которые могут произойти, меня очень пугают. Что касается лично себя, я уже переболела. Мне кажется, что пока что мне можно вообще без этого обойтись. Перед каждой вакцинацией нужно тщательное обследование. К сожалению, такого не происходит, поэтому, конечно, страшновато. Меня зовут Карина.
Да, я очень хочу вакцинироваться. И вот с первого дня, как появилась вакцина, я мечтала вакцинироваться. И надеюсь, что нас, педагогов, коснется эта вакцинация в одну из первых очередей. Меня зовут Ада, я преподаватель школы.
Пока нет. Семейное решение пока еще подождать немного. Мы не знаем, какие будут последствия. Эля, Дженни.
Сама я вакцинироваться пока не собираюсь, так как перенесла ковид, но своих родителей я вакцинировать буду обязательно. Меня зовут Асида Хашиб.
Я пока что не намерена вакцинироваться. Возможно, просто из-за неинформированности. Потому что мы не знаем, какие нужно пройти процедуры. Это новый вид заболевания. И я думаю, что за такой короткий срок изучить его, еще придумать вакцину, как-то вызывает у меня сомнения. Меня зовут Нана Абшилова.
Очень радостно, что в Абхазию поступила вакцина. Я собиралась вакцинироваться. Вообще я сторонник вакцинации, потому что это оберегает нас от очень больших неприятностей по поводу здоровья. Но, к сожалению, я успела переболеть, поэтому надо анализы сдавать на антитела и потом уже об этом думать. Меня зовут Анаит.
Да, я буду вакцинироваться, потому что знаю многих в России, тех, кто вакцинировался, родственники, подруга моя, и ни у кого из них побочных каких-то негативных последствий не было. Когда знаешь конкретные примеры людей, легче принять решение. Например, вот на Пасху в гости пошла к тете, а там ее пожилая соседка из Архангельска приехала. Завидев меня, направилась в мою сторону, чтобы приветствовать меня. А я по привычке сторонюсь людей. Так вот она с улыбкой мне и говорит: я вакцинировалась, могу тебя обнять.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.